Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Найди себе дело по душе, и ты ни одного дня в жизни не будешь работать. Именно эти слова почему-то вспомнились мне в понедельник. Друзья, 23 октября уже начинается. Просыпайтесь! Меня зовут Андрей Мелехов, Людмила Чалов за пультом. Это «Разбудильник» и по традиции «Календарь». Люблю эту рубрику. В 52-м году в Нью-Йорке прошла премьера нового фильма Чарли Чаплина «Огни рампы». В 84-м пленум ЦК КПСС, господи, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, вы на всю жизнь запомните, да, принял программу переброски на юг сибирских рек. И в 85-м, ровно через год, в Москве начала функционировать Московская рок-лаборатория. Сегодня мы, кстати, будем слушать музыку 70-х, 80-х, 90-х годов, где-то так вот определимся с таким разбросом. А в гостях у меня, ну, практически коллеги, потому что говорить мы будем о радиолюбительстве. Это хобби, которое появилось в начале 20 века, казалось, забытое увлечение сейчас привлекает к себе новых поклонников по всему миру. И в эпоху мгновенной и скоростной передачи больших объемов данных эти люди объединены страстью к независимой передаче сигнала в открытом пространстве. В общем, может ли это занятие оказаться чем-то большим, чем хобби? Сегодня узнаем у Владимира Дроздова, руководителя местного отделения Союза радиолюбителей России. Доброе утро,
Владимир. Доброе утро, коллеги.
И Иван Савченко, заместитель, собственно, руководителя местного отделения Союза за радиолюбителей России. Иван, и вам доброе утро.
Доброе утро. На этой частоте мы еще не выходили.
Да, ну, в общем, мы действительно коллеги в буквальном смысле этого слова. Давайте начнем. Чтобы стать радиолюбителем, достаточно иметь необходимое оборудование или нужно уметь его собрать самому? Во как.
Ну, с изначально, конечно, квалификация радиолюбителя подразумевала необходимость иметь достаточную квалификацию для сбора самостоятельно радиооборудования.
Мельчает человек, хотите сказать?
Нет, прогресс двигается вперед, а народ пытается стать больше эксплуатантом.
Но есть такие олдовые вообще радиолюбители?
Конечно, однозначно присутствует. К сожалению, возраст нынешнего радиолюбителя, он достаточно высок, поэтому old school в нашем варианте имеет очень большое значение. Техническая подготовка радиолюбителей и сейчас позволяет собирать, собственно, самостоятельное радиооборудование, но для того, чтобы стать радиолюбителем, этого не обязательно. Сейчас возможно приобрести оборудование, получить определенную квалификацию, сдать экзамены и начинать работать в эфире.
Иван, а вы умеете собрать радиоприемник?
Радиоприемник, я знаю теорию, как это сделать, но никогда не практиковал. А радиолюбители, я бы сказал, делятся, наверное, на три категории. Это любители, которые любят эфир, непосредственно любители, которые собирают, проектируют аппаратуру, технику радиостанции, и антенщики.
Это... А антенщики это кто?
Антенщики это вот я к этой категории присущий.
Чем она отличается?
Лазить по мачтам, вот это в снег, в дождь, куда-нибудь залезть там, проверить контакт, когда в самый ответственный момент что-то не работает. Это вот как раз-таки по мне.
Слушайте, да. Ну мы правда, коллеги, на одной из радиостанций, которых уже, к сожалению, которой уже нет, да, я устанавливал антенну, это такой залипательный процесс, честно говоря, да. Ух, и причем это все на верхотуре же.
И обычно все любят очень погоду хорошую.
Да, да.
Ветер, снег, дождь, это нормальная
погода. Это такой бонус, да, приятный. У каждого радиолюбителя есть свой позывной. И как его получить вообще?
Да,
сам
однозначно.
Придумал и все?
Нет, ну, сам придумал, это, наверное... Хотя, кстати, сейчас еще встречаются такие специалисты, радиохулиганы. Да, наверное, их так называют, потому что это несанкционированный выход в эфир, и сам себе придумал.
Мы это порицаем.
Да, мы это не приветствуем, как минимум.
Или не комментируем.
Да. Вот. А что касается непосредственно радиолюбителей и получения позывного, то да, это объединение Государственного радиочастотного центра выдает этот позывной. Он уникален у каждого. Он имеет определенную классификацию. и по формам сочетания позывного буквенно-циферного можно определить место назначения, страну нахождения этого позывного или там территориальное предназначение.
Слушайте, я думал, все романтичнее. Ну вот разве как в Топган нельзя там Мэвериком назваться? Там,
вот или... это из первой части нашего комментария, который мы не комментируем. А настоящая составляющая – это буквы, цифры в определенной последовательности. Мой позывной – радио «Щука-6 Мария».
А вас? Радио «Николай-6» Леонид Иван Васильев.
Ага. Сочетание букв вот этих вот и обозначает местонахождение, регион.
Но это английских букв.
Да, английских букв, собственно, либо в транскрипции на русский язык. В свое время, когда мы получали позывные, это в советское время были именно русские буквы.
А существуют какие-то экзамены, которые нужно сдать?
Квалификационная сетка на текущий момент, ну, во всяком случае, в российском радиолюбительстве подразумевает 4 категории. Соответственно, с четвертой это низшая категория, первая категория это высшая категория. Соответственно, разница отличается, это возможность работы на тех либо иных частотах, выделенных специально для радиолюбителей, определенные возможности эксплуатации определенных видов модуляции и мощности.
А какие мощности ваших передатчиков?
От 10 ватт до 1 киловатта.
10
ватт
это же совсем
ничего. Ну, я бы не сказал. Есть, вот вы говорили, на какую стадию делятся радиолюбители.
А киловаттный передатчик, извините, это...
Это серьезно, это серьезно, да. С учетом хорошего антенно-фидерного устройства. Да. Это не только область. Если мы говорим о нижних частотах...
Антенно-фидерная вот прям... Я-то понимаю, что это означает. Расшифруйте. Просто мне как бальзам вообще.
Антенно-фидерное устройство. Ну, это не только... Только сама антенна, которую все любят лазить, устанавливать очень хорошую погоду, но еще кабельная система, которая подключается, сама система крепления подвесов и так далее. Так вот, при наличии вот 1 киловатта хорошего оборудования и хорошего антенного фидерного устройства на низких частотах КВ, это не только область, это даже не только Россия, это даже весь мир.
Ого-го!
Да.
Прям вот до такой степени, я не знаю.
Ну, это реально так, и текущая составляющая связи радиолюбителей, да, там более-менее подготовленного технически и в плане своей квалификации, имеющей определенную категорию, связь там на 5, 7, 10 тысяч километров сейчас уже как бы не проблема, чисто в радиоэфире. Понятно, что есть факторы, отвечающие за радиопрохождение в том числе, но...
Ну, про категории подробнее расскажите.
По категориям, вот четвертая категория, это начальная категория, она позволяет работать только в УКВ-диапазоне с маленькими частотами, ну, логика, скорее всего, такая, чтобы был минимальный охват в кругу своих друзей и коллег для повышения квалификации, и отсюда радиолюбитель начинает свой путь в эфир. Он должен уметь слушать эфир, должен уметь работать в эфире, понимать, с каким оборудованием начальным он сталкивается, что оно из себя представляет, и, соответственно, дальше двигаемся по категориям. То есть повышается категория, повышается ряд вопросов на экзамене, которые он сдает, это уже увеличивается технические знания базовые у радиолюбителя. Он должен знать уже расширенный план частот, различные виды модуляции, и уже, соответственно, квалификация его работы в эфире, частота его присутствия в эфире, иметь возможность разговаривать, а не только слушать, она должна повышаться. Соответственно, первая категория — это высшая категория, она разрешает работать по всему плану частот, который предназначен для радиолюбителей, и, соответственно, иметь возможность работы с большой мощностью. Ну, тогда квалификация у оператора первой категории должна быть, ну, как бы на текущий момент самой высокой. Это и знание телеграфа. Как ни странно, азбука Морзе сейчас присутствует в квалификации, ее знания и приема, и передачи. Это знание электронной части составляющей, ну и это, соответственно, знание в том числе и хотя бы базовых вещей в международных языках.
То есть на всех частотах вы можете выходить, по сути, в эфир, получается, да? Вот я хотел об этом...
Да, понятие спросить. Всех частот, оно относительное, но да, если брать по диапазону, начиная от нижнего диапазона КВ до верхнего диапазона УКВ, да, но для радиолюбителя выделены определенные частоты, на которых он имеет право работать. Они где-то являются на первичной основе выделены радиолюбителем, ну, грубо говоря, только радиолюбители могут на ней общаться, а где-то на вторичной. Соответственно, если какие-то органы либо службы захотят поработать на этих частотах, они первоначально принадлежат им. а мы их временно эксплуатируем. Mm-hmm. Соответственно, вот если план частот позволяет радиолюбителю работать и выделен для них радиолюбитель, там может работать.
Могут лишить звания радиолюбителя? И за что?
Конечно, могут. В первую очередь за, опять-таки, хулиганство.
Ну что это? Что это такое?
Несоблюдение регламента. Есть правила работы в эфире. То есть что там можно обсуждать, что нельзя. То есть для проведения радиосвязи радиолюбители обмениваются рапортом.
Ну, понятно, нельзя пользоваться нецензурной лексикой.
Само собой.
Да, вот чего еще нельзя?
Ну, текущие правила не позволяют обсуждение всяких конфиденциальных предрасположенностей, либо наоборот порицание там чего-то в этом направлении, неприемлемые политические всякие ненужные разговоры, будем так говорить, в эфире. Нельзя ставить в эфире, как ни странно, на вот такого рода служебных частотах, если их можно назвать, в том числе, музыку крутить, петь.
Да для этого, пожалуйста, куча других радиостанций.
Однозначно. Вот. Соответственно, нельзя там мешать работе в эфире, в том числе, что, к сожалению, многие, может быть, от незнания эксплуатируют, начиная выводить радиостанцию на эфир, вставая на передачу, давая несущий сигнал, он мешает работе двух операторов, которые уже заняли частоту и проводят радиообмен. Это тоже считается, в принципе, хулиганством.
Скажите, вот почему во времена интернета еще существует радиолюбительство? И растет ли количество людей, которые хотят выходить в эфир? Чем радио привлекает?
Я бы сказал, что оно не растет, оно падает.
Вот, ну, количество, или хотя бы пытается компенсировать.
Да, стагнация какая-то есть.
Да. Сейчас в радиоспорт, в радиолюбительство приходят люди, которые верят в магию радио. Mm. То есть если раньше это было так в 60-х, 70-х годах, такое новое что-то фантастическое веяние, то есть представьте, у людей не было домашних городских телефонов, были письма, договаривались о встрече, без сотовых телефонов приходили, а тут можно было включить трансивер, провести радиосвязь, поговорить, ну, как по радиотелефону, тем более подвижная связь тоже была. Да. Аналог сотового телефона. То есть это было что-то такое фантастическое. Не знаю, на сегодняшний день, может, это сравнимо там, с телепортом каким-нибудь. Ну, что-то
по факту,
такое.
Наверное, так и есть.
Да. И поэтому это очень много людей к себе приманивало. Люди этим занимались. Это было что-то такое вау. А сейчас это, как я говорил ранее, это магия радио. То есть вот само понимание, что вот мы сейчас там говорим в микрофон, он проходит через передатчик, через антенну, летит по воздуху.
У меня мурашки по коже.
Да, долетит до радиоприемника, это преобразуется. То есть, ну, это вот живой. Как там даже любая песня, если ты ее слушаешь просто на магнитофоне, это одна песня. Но та же самая песня в эфире, она оживает. Вот люди, которые в это верят, они, собственно, и приходят в радио. Вот другие не понимают даже там, мои близкие люди, кому это рассказываю, и говорю, смотри, вот здесь вот антенна такая большая, мы можем провести связь. Он, Вань, а у тебя что, нет телефона? Там,
зачем тебе?
Придумали же интернет, да. Зачем столько сложностей, зачем столько вот действий таких?
Да, к сожалению, на текущий момент популяризация этого вида спорта, ну вообще и хобби, оно усложняется тем, что стандартный ответ, как правильно сказал Иван, это, ну, что такое? Ну, господи, что там такая, там, даже Америка, там, не знаю, Япония. Вон, давай сейчас другу там по WhatsApp или там по какому-нибудь мессенджеру, там, телеграмму позвоним, пообщаемся, даже видео посмотрим. Ну, а раньше это было шум эфира, когда включаешь, там, никого нету, что-то шумит, а потом раз, и появился голос. А потом, когда оказывается, что этот голос, потому что в радиообмене подразумевается там обменяться с корреспондентом уровнем там сигнала и, соответственно, получить информацию о нем, как его зовут и откуда он.
Вот расскажите, как это все происходит? Как вы общаетесь, знакомитесь?
Да, знакомимся просто. Привет-привет, я такой-то оттуда, грубо говоря. Ну, а на самом деле, да, конечно, подготовка предварительно это настройка оборудования, понимание, на какой частоте она работает, как у тебя работает антенно-фидерное устройство. Если это у тебя все готово, и ты готов выйти в эфир, первоначально, конечно, ты включаешь трансивер, у тебя пошел эфир. Mm-hmm. Как я сказал, есть там кто, нет у кого, идет ли белый шум.
Что такое трансивер?
Да.
Белый шум это
Да, белый шум это это когда никого нету. Ну, а трансивер это радиоприемное оборудование. То есть, неважно, произведено ли оно кустарно, самостоятельно сделано, либо это все-таки какое-то промышленное изделие. Это некоторое радиотехническое устройство, которое позволяет и принимать, и переходить на передачу, передавать, ну, собственно, твой голос, либо сигнал там телеграфа, либо даже цифровой сигнал в эфир.
И потом в какой-то момент.
Народ, как найти корреспондента? Можно, конечно, встать так называемый общий вызов. Вот там белый шум, и ты начинаешь просто вещать как бы в никуда. Там, вот я такой-то, такой-то, на такой-то частоте там приглашаю, грубо говоря, к радиосвязи всех. Сказал, тишина.
Я легенда, Уилл Смит вспоминается.
Да. В ответ тишина, два в ответ тишина, три в ответ тишина. Потом ты думаешь, ну же, наверное, никого-то нету. Только собираешься отойти от трансивера, либо выпить чашечку кофе, как тебе говорят, о, а вы еще здесь? И пошло. Там я такой-то, такой-то, там вас услышал. Вот такой-то вот рапорт. Передается звуковой, уровень звукового сигнала, как тебя принимает корреспондент в эфире, как его зовут, и откуда он, собственно говоря, находит, где он находится, где он присутствует. И
на каком расстоянии вот, лично в вашем, в вашей практике бывали такие контакты?
Я думаю, что у любого радиолюбителя, кто уже прошел какой-то путь или подготовлен технически, и у него был случай в эфире, то есть эти расстояния колеблятся, и вот если брать диапазон УКВ, это от тысячи даже километров, что достаточно для УКВ, интересный результат. Mm-hmm. И до десятки тысяч километров это на КВ. Ну, в моей там практике есть и Аляска, и Япония, mm-hmm. и Америка, да, причем различными видами связями. То есть, ну, грубо говоря, либо это голосом, либо это тот же телеграф, либо это какой-то цифровой вид связи.
А азбука Морзе, вот такой вопрос неожиданный. Азбука Морзе на всех языках одинаково, да, естественно?
Однозначно, да. И как бы она... Присутствуют определенные сокращения. Ну, понятно, что как-то повелось, что стандартный язык международный был английский. И общие, да, фразы сокращения, ну, известны всем телеграфистам. И более того, есть определенные коды и специфика классификации, которая применяется в том числе и в телеграфии, оттуда и пошла. Она позволяет некоторыми фразами упростить целые предложения.
И вот я об этом спрошу обязательно после того, как мы послушаем рубрику «Кинохимия».
Кинохимия. Все мы прекрасно знаем, что любое кино заканчивается, а вот музыкальная эмоция от него остается. Бывает, даже слышишь фрагмент фильма и не сразу название вспоминаешь, а вот настроение и песни всплывают сами собой. Эта песня из фильма «Телохранитель» принесла Уитни Хьюстон без преувеличения мировую славу. 14 недель на первом месте в хит-парадах в США, 10 недель в Великобритании, и вот уже 30 лет ее узнают на всех континентах. А в фильме «Шла собака по роялю» наоборот, то, что песню включили в сценарий, было признанием ее автора Владимира Высоцкого. Сам народ его поет в исполнении бабки Маланьи и даже немного путает с фольклором.
Такая рвань, такая пьянь, ну правда, Вань, ну правда, Вань.
А вот еще одно народное творчество. Сколько же людей после фильма «Гайдая» с этой цитатой на устах ходили оплачивать коммунальные услуги?
Баю, баюшки, баю, что у вас произошло?
Я вам денюжки принес за квартиру за январь.
Киношутки с музыкой легко звучат, сложно сделать. Комедийный сериал «Дживс и Вустер» снят по книге Пелома Гренвилла Вудхауза о приключениях молодого английского аристократа Бертрама Вустера и его слуги Дживса. Но музыкальная линия в книге почти не звучит, зато в фильме ее обыграли максимально. Церемонный слуга даже во время песни выражает почтение хозяину. Как в фильме сказал недалекий Вустер, я бы лучше отнесся к этой песне, если бы знал, что обозначают все эти слова. Но к песне «Душечки Монро» в фильме «В джазе только девушки» это не будем относить. Ее «Пу-пу-пи-ду» и «Дудли-дам-пу» ничего не обозначают, кроме нежности, надежды на счастье, ну и возможности потренировать память зрителей.
«Дудли-дили-дили-дам-пу»
И все же, когда герои фильмов поют, это не просто песня. Марусенька у Данелии – визитная карточка режиссера. Эту песню, единственную, он успел за 5 дней выучить в армейском хоре до того, как его из хора отчислили. А потом в фильмах из чистого азарства ее использовал. А вообще народные песни, да еще и в талантливой интерпретации – это очень красиво и эпично. «Четверка друзей» из фильма «О чем говорят мужчины» это подтверждает. Смотрите кино. Оно развивает музыкальный вкус и чувство юмора.
Энди Уорхол, я не твой.
Кинохимия.
А вот вам магия радио. Да, Наталья Губская в отпуске, но все равно появляется в эфире. Мы продолжаем наш разбудильник. Сегодня говорим о радиолюбителях. Владимир Дроздов и Иван Савченко сегодня у меня в гостях. Ребят, я знаю, что вот есть разные цифровые сокращения. Уже об этом начали немножко говорить. Еще со времен азбуки Морзе, вот 73, это наилучшие пожелания означает.
Ну, глобально совершенно.
Да, а есть что-то похожее? Расскажите, интересно.
Ну, вообще, с изначально вот именно цифровой код, он был использован еще в телеграфной связи проводной. Достаточно в давние времена, еще, по-моему, с начала 19 века, если мне не изменяет память. И этот код там существовал обозначением цифрным от единицы до 92, по-моему, обозначал целые фразы. В частности, 73 появилась чуть позже и была включена в этот список именно как раз подтверждение окончания радиосвязи и, собственно
отбой,
говоря...
условно говоря, да?
Да. Именно прощание, пожелание наилучших пожеланий.
Ну, понятно.
Хотя
счастливо, пускай все будет хорошо.
Различные другие сочетания там имели немножко другое значение. В текущем обиходе актуальном, допустим, осталось та же, допустим, тоже сочетание 44.
Что это?
То есть там на английском варианте типа 44. Вот, это флора-фауна, это обычно заканчивают свое эфирное общение коллеги, которые выезжают на, ну, так называемую, на активацию, популяризацию различных мест, связанных с флорой и фауной. Это сокращенная, как бы, такая игра слов и цифр. В частности, вот используется в эфире сейчас такое сокращение. Есть сокращение, ну, всеми, помимо 73, надо заметить, известное в том же числе и радиолюбительском, это 88. Это обычно операторы девушки передают своим коллегам, ну, с пожеланием там любви и поцелуя, так называем. Ну, естественно, это все в шутку, хотя там история говорит о том, что цифры 8-8 — это трансформация как бы губ, и вот поэтому такой типа как поцелуйчик. Ну, это если что касается цифровых кодов. А что касается более профессиональных кодов, это так называемый Q-код или SHA-код. Он использовался и используется на текущем этапе времени. Начиналось это там с морских профессиональных операторов, телеграфистов. Ну и сейчас он также используется и в азбуке Морзе, и в том числе в голосовом эфире. Ну, допустим, текущее сочетание там аббревиатуры там SHA-SL, она имеет значение, допустим, подтверждение твоей радиосвязи, и оно переросло еще в подтверждение связи как карточки. И таких кодов много.
Что такое карточки?
Карточки — это вот та же так называемая QSL-карточка. Это визитная карточка радиолюбителя, которая подтверждает двухстороннее общение тех либо иных корреспондентов. Соответственно, если вот мы с вами провели в эфире радиосвязь, то мы оставляем за собой право отправить друг другу такую как бы открытку, на которой может быть изображено все. Либо ваш город, либо ваше оборудование, либо вы сами, либо какие-то ваши достижения.
Подождите, по почте отправить, объясните.
Совершенно верно. Именно как раз-таки весь нюанс по почте. Они, конечно, существуют сейчас и в электронном варианте, обмен именно электронным, но сама суть, это изначально была, это бумажная карточка, открытка, на которой ты ручками пишешь время, дату, позывной свой, позывной корреспондента, как ты его принимал, какая у тебя антенна, вот. И вот это все отправляется.
И до сих пор это живо.
Живо. И даже работают QSL-бюро в организации, и почтовые компании сейчас возят туда-сюда даже десятки килограмм такого рода карточек.
Иван, есть много людей, с которыми, там, ну, условно говоря, 5-10 лет общаешься в эфире?
Конечно, и с самого начала, как я пришел в радиолюбительство, в радиоспорт, собственно, до сих пор, по сей день, с коллегами. Конечно, этот круг постоянно добавляется, расширяется. Особенно с кем ты общаешься в эфире много лет, но ты его никогда не видел, ты его не знаешь, он находится в другом городе.
А уже как родной.
А уже как родной, ты его по голосу знаешь, и какие-то потом мероприятия проходят, конечно, там слеты, сборы, и ты видишь человека живьем, и прям такой диссонанс, ты его как-то все время по-другому представлял, а тут оп.
Слушайте, вот я радиолюбителем, к сожалению, никогда не был, но что-то похожее вот о Баське можно вспомнить, это программа обмена сообщениями. Да. Раньше же просто не было этих соцсетей, и ты набирал интересы, и по интересам искал себе каких-то, значит, собеседников, и у меня вот несколько человек, которые я уже не знаю сколько лет. У меня в друзьях с некоторым мы подружились вот лично и ездили друг другу в гости в другие города. Интересная очень штука, на самом деле. Ну, чем-то вот похоже на то, что, о чем вы рассказываете, хотя, конечно, менее все это романтично. Вот.
Ну, радиолюбительская братья, она и сейчас подразумевает встречу в другом даже городе, приехав
вот,
там,
а
увидев
антенну. Встречаетесь в
встречаемся.
В офлайне.
Бывает, доходит до, там, я же говорю, до достаточно таких банальных, простых, интересных вещей. Приезжая в город, увидя там какую-нибудь большую антенну на большом доме, можно всегда посмотреть, куда же заходит кабель, найти эту дверь, постучать и сказать: здравствуйте, я такой-то. И что радует, в принципе, тот, кто откроет тебе дверь, если радиолюбитель будет на месте, он всегда будет рад тебя видеть, примет,
слушайте,
поможет.
Вот вы говорите спорт. Это что, охота на лис, что ли? Я не знаю.
Это одно из разновидностей. Охота на лис это, ну как, это такое молодежное, скорее всего. Да, это больше про молодежь. Это вообще такое отдельное.
Ну, расскажите отделение. В двух словах.
Тогда, в двух словах это есть спрятанный передатчик, у тебя есть приемник, и ты по силе сигнала его должен найти. Обычно его прячут где-то в лесу, на пересеченной местности.
Но это еще и физически тяжело, это нужно бегать, да?
Да, это надо бегать, надо прибежать первым.
Да, и аппаратуру с собой
таскать. Да, и слушать, и уметь правильно определить пеленг. То есть это сочетание и физической нагрузки, и умственной, и определенные познания и теории, ну и, соответственно, применение их в практике.
Хорошо, а еще какие виды радиоспорта есть тогда?
Непосредственно соревнования.
Копнули как, да?
Да, это основной. Между прочим, радиоспорт — это тоже спорт, это федерация, выполняют те же самые разряды мастеров спорта. Это все официально, это все есть, но про это практически никто не знает.
Давайте расскажем.
Давайте расскажем. Если кто-то там занимается там тяжеловесным спортом, надо посвящать всю жизнь, то как раз-таки в данном случае это хобби. Ты занимаешься этим там от случая к случаю, и можно достичь таких хороших результатов.
Причем соревнования бывают как и очные, так и заочные. Заочные соревнования подразумевают работу в эфире непосредственно с каждого своего места. Либо это у тебя дома оборудование и настроено.
В чем вы соревнуетесь?
Вот в данном варианте мы соревнуемся, кто дальше установит радиосвязь, наберет больше таких корреспондентов за определенное количество времени. И, соответственно, уже градация по
корреспондент — это такой же радиолюбитель,
да, с той стороны, да, эфира. Совершенно верно. Вот, и в определенный период времени нужно набрать максимально большое и дальнее количество корреспондентов. Соответственно, это все градация имеет квалификационные значения, когда это все суммируется, и определяется рейтинг. Соответственно, там первые 3-4 наивысших, да, места получают квалификацию, если эти соревнования проводились в рамках вот и непосредственно спортивной дисциплины.
А большое количество участников обычно?
Если это международные соревнования, либо это соревнования, ну, на дальней дистанции, там, да, на КВ, то это до 100 тысяч, до 100 тысяч, господи.
Ну, тысячи
от 100, да, до 1000 тоже бывает корреспондентов.
Которые по всему миру.
По всему миру.
И все с друг другом хотят провести радиосвязь.
Увы, не умею останавливать время. Владимир Дроздов, руководитель местного отделения Союза радиолюбителей России, а также Иван Савченко, его заместитель, были сегодня в гостях. Друзья, это очень приятно, интересно и тепло было. Вот такое утро у нас получилось. Я прощаюсь с вами до среды. Не болейте.